Мир вам, дорогие братья и сестры! В продолжение нашего собрания читаем из Евангелия от Марка, 14 глава, и мы будем читать с 3 по 9 стихи. Евангелие от Марка, 14 глава, с 3 по 9 стихи, читаем такое слово. «И когда был он, то есть Иисус, в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алабастровым сосудом мирра из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мирра? О, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее». Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Аминь. Хочу присоединиться к тому, что уже братья говорили и в молитве, и в проповеди, и благословить всех сестриц, молодых и пожилых, которые здесь в этом собрании, пожелать вам Божьих благословений, здоровечка, пожелать того, чтобы Господь слышал ваши молитвы и не замедлил ответить на каждую из них. Вот этот текст, который мы прочитали, он воспроизводится во всех четырех Евангелиях. Евангелист Матфей следует за Марком в том, как он описывает этот эпизод. Он происходит за два дня до праздника Пасхи, и происходит он в Вифании, в доме Симона прокаженного. Интересно, что у Иоанна этот эпизод происходит тоже в Вифании, но он происходит в доме Марфы и Марии, и вот там Мария, главное действующее лицо, она разбивает сосуд с этим драгоценным благовонием. Не менее интересно, что евангелист Лука тоже содержит этот эпизод, но происходит он в другое время и в другом месте, в доме фарисея Симона. Но что вне всякого сомнения, братья и сестры, что вот такая встреча имела место. Такая встреча имела место, и вот то, как это Марк воспроизводит, вот когда Иисус возлежал в доме Симона прокаженного, то без предупреждения, без, знаете, спроса, как бы мы могли сказать, безымянная женщина нарушает ход вот этого общения тем, что она вторгается вот, в то, что происходит, и совершает действие, которое вызывает критику со стороны учеников, а вот к нашему удивлению находит поддержку со стороны Господа Иисуса Христа. Если бы у вас была Библия перед глазами, то вы бы могли вместе со мной проследить, что в этом тексте встречается глагол выражения «она сделала» трижды, три раза. Повторяется один и тот же глагол «она сделала». Да? Вот шестой стих, да? «Она доброе дело сделала для меня». Так? Второй раз, в восьмом стихе, она сделала, что могла. Так? И третий раз в девятом стихе, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вот что здесь невольно вызывает удивление у нас? Если бы глагол стоял в мужском роде, да, «он сделал», то это было бы естественным, закономерным. Кто действующие лица в евангельских повествованиях? Кто главные действующие лица в первой христианской общине? Кто главные действующие лица в христианской истории? Ну, безусловно, мужчины, братья. И это было бы естественным ожидать то, что сделал Петр, Павел, Иоанн, Иаков, другие. Это как-то само собой разумеющееся. Но удивление вызывает то, что поощрение Господа Иисуса Христа вызывает действие безымянной женщины. Впервые, брат и сестра, на сцену истории, да, выходят униженные, оскорбленные, те, которые по определению не имели шанса, чтобы их имена были упомянуты. И вот непреходящая прелесть Евангелия, братья и сестры, что оно, Евангелие в том числе, возвращает достоинство женщине. Хочу повторить эту мысль. Неприходящая прелесть Евангелия заключается в том, что благая весть возвращает достоинство женщине, матери, жене. Но не секрет, что мы живем с вами в патриархальном обществе, в котором предназначение женщины заключается в том, чтобы готовить пищу, рожать детей, ублажать мужа. Ну, и я не скажу, что это неправильно. Но впервые, наверное, пришествие Господа Иисуса Христа женщина по имени Мария обрела благую часть, сидя у ног Спасителя, слушая Его Слово. Марфа, по привычке, мы вспоминаем другой эпизод, который в Евангелии от Луки описан. Марфа по привычке выражает упрек. «Скажи ей, чтобы помогла мне». Мария избрала благую часть. Братья и сестры, впервые предназначение женщины в том числе становится право сидеть у ног Иисуса Христа. Вот Иисус идет через Самарию и сидит у колодца там и тогда, где никто из людей, заботящихся о своей репутации, никогда не ходили по воду. Но Иисус ждет этой встречи с женщиной-самарянкой. И к нашему удивлению, не кто-то из его учеников, а именно эта женщина с очень низким социальным статусом стала проповедницей о нем. Она пошла, и ее проповедь была очень короткой. «Слушайте, идите, посмотрите. Вот этот человек сказал мне все, что я сделала. Не он ли Мессия?» И весь город собрался слушать Господа Иисуса Христа. Вот здесь эта женщина, нарушая определенный сложившийся этикет, возвращаемся в Евангелие от Марка, она при всех делает что-то весьма предосудительное. Она разбивает этот сосуд с драгоценным вот этим благовонием. В русском языке есть слово «мир» в значении «покой». Есть слово «мир» в значении «вселенная», а вот третье значение – слово «мира», да, должно быть с двумя «р». Да. Это означает благовоние, весьма ценное. Кто-то из мужчин, конечно, сразу посчитали цену, 300 динариев, больше, чем годовой заработок поденщика в то время. И вот эта безымянная женщина разбивает этот сосуд, чтобы возлить его на голову Иисуса Христа. И вот давайте мы посмотрим на эти три глагола. На эти три глагола, что она сделала. «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Братья и сестры, Господь оценивает действия этой женщины, потому что она сделала доброе дело. И вот я хочу предварить всех тех, кто попытается сделать доброе дело. Как только мы что-то сделаем, попытаемся сделать что-то доброе ради Господа Иисуса Христа, это всегда встретит осуждение. Это всегда встретит критику со стороны заботящихся о нищих. Да, о нищих. И поэтому, брат и сестра, вот как в Писании сказано, делая добро, да, не унываем. Почему? Потому что, к сожалению большому, скажется правда в том, что не делай добра, не получишь, как говорится, вот того, чего не ожидаешь. Да? Доброе дело, сделанное ради Господа, братья и сестры, содержит в себе элемент безрассудности в глазах обывателей. Доброе дело, сделанное ради Господа, будет объектом критики в силу своей, знаете, вот мы все прагматики по жизни, мы все оцениваем, взвешиваем. Вот когда Павел пишет первое послание Коринфянам, он напишет в адрес своих оппонентов в городе Коринф и скажет: «Вы мудры во Христе, а мы безумны Христа ради». Вот доброе дело, сделанное ради Господа, братья и сестры, требует подчас этой безрассудности, этого благословенного экспромта, когда на контрасте, хочу сказать, с течением времени, на тебе, Боже, что мне не гоже, начинаем служить Господу, копейки наши отдаем, делаем вид, что мы выполнили свою роль, свое предназначение. Давно ли так было? Давно ли так было, чтобы мы из чувства благодарности Богу за то, что Он совершил для нас в Господе Иисусе Христе, решились на безрассудный поступок, чтобы через это выразить благодарность? Брат и сестра, только отдавая мы получаем. Только совершая добрые дела ради Господа, мы получаем, как Иисус скажет, во сто крат больше. Не от того ли часто влачим жалкую, бедную, несчастную жизнь? Все время молитвы наши, знаете, в таком неизбыточном миноре, что мы давно уже не испытывали радости деяния, доброго деяния, совершаемого ради Господа Иисуса Христа. Зная, что это будет предметом критики, осуждения со стороны других, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала ради меня, для меня. Мы знаем, Писание призывает нас, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. И вы знаете, вот в послании к Колоссянам есть замечательный текст. По-моему, он дублируется в послании Ефесянам тоже, но вот такой текст, который пронизан некоторой наивностью. Все, что делаете, 23 стих 3 главы, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Ловлю себя на мысли, способен ли я так давать, так делать другим, как будто бы я делаю это для самого Господа. Опять хочу повторить эту мысль. С течением времени души черствеют. Мы теряем вот это изначальное состояние первой любви. Мы становимся прагматичными. Мы взвешиваем, отцеживаем. И вот опять сказываются слова Господа, кто скупо дает, тому скупо и отмерится. В удивительном тексте в Евангелии от Матфея Иисус, по-моему, это что у нас, 25 глава, «Все, что вы не сделали одному из братьев или сестер моих меньших, вы сделали мне». Хочу, чтобы это слово сегодня устыдило брата, сестра, меня и тебя. Чтобы это слово сегодня устыдило нас. Давно ли это было, когда мы могли вот так, от души, не подсчитывая, не взвешивая, послужить Господу? Сделать доброе дело для Господа, для Него. Второй раз глагол «она сделала», это выражение «она сделала», это встречается в 8 стихе, когда Иисус говорит «оставьте ее», она доброе дело сделала, и вот второй раз «она сделала, что могла». Прошу прощения, братья и сестры, но вот я не знаю, какую бы надпись вы мечтали увидеть на том памятном камне, когда завершится наша земная жизнь? Вот я не могу придумать ничего более возвышенного, ничего более дорогого, чем слово свидетельство. Она сделала, что могла. Да, у нее были ограниченные возможности, она многого не имела. Вся ее жизнь представлялась сплошным страданием, сплошным переживанием. Вся ее жизнь прошла в трудах и болезнях. Нет, ее фотографии не было видно на глянцевых обложках журналов. Она никогда не стояла на этой кафедре, но она сделала, что могла. И вот удивительно, как Господь оценивает наши возможности. Да? Если вспомнить эпизод из 12 главы Евангелия от Марка, эпизод, где Иисус сидит у сокровищницы и смотрит, как многие богатые клали много. И вот среди прочих подошла одна бедная вдова, сжимая в кулачке две монетки, самые мелкие, которые только были. И вот к моему и твоему удивлению, брат и сестра, многие богатые клали много. Клали так, чтобы это было видно, заметно, чтобы это могли оценить другие. А вот эта бедная вдова мельком, незаметно положила две самые мелкие монеты. Но в глазах Господа то, что она сделала, было оценено гораздо выше, гораздо больше, чем те многочисленные пожертвования, с помощью которых мы и сегодня тоже пытаемся удивить окружающих и Господа. Господь оценивает не так, как мы склонны оценивать. Он видит нашу внутреннюю мотивацию. Он видит то, с каким сердцем, с каким расположением, да, мы жертвуем для Господа. И вот то, что сделала бедная вдова, то, что сделала эта женщина безымянная в этой, в этом доме в Вифании, Господь оценил гораздо выше, чем других. Если уж мы вот вспоминаем тех, которые были вместе с Иисусом с самого начала, то нельзя не вспомнить перечень имен женщин, которые упоминаются в Евангелии от Луки, 8 глава. Потому что там Лука говорит о том, что вместе с Иисусом следовали за ним 12 учеников. И дальше он продолжает и говорит о том, что следовали женщины. И он упоминает имя Иоанны, жены Хузы, домоправителя Иродова, упоминает Сюзанну и упоминает других женщин. Слушайте, которые служили Ему, служили Иисусу своим имением. Если Петр, Иоанн, Иаков и другие оставили сети, лодки, привычный уклад жизни, то эти женщины, имена которых оставлены на страницах Евангелия, оставили свое доброе имя, благополучную жизнь, чтобы пойти за Иисусом по пыльным дорогам Палестины. Речь идет о женщинах состояния из дворца Ирода, Иоанна, и они служили Иисусу тем, что у них было. Они сделали, что могли. Подумайте об этом, братья и сестры, потому что, когда мы читаем слова Иисуса «Сыну человеческому негде преклонить голову», мы считаем, что это фигура речи. Мы считаем, что Отец Небесный, конечно же, позаботится о Сыне. А можете себе представить жизнь во всем ее непредсказуемости? И если бы не друзья Иисуса, такие как Марфа и Мария, которые служили Ему своим домом, если бы не Иоанна, жена Хузы, домоправителя, Сюзанна, они послужили, они сделали, что смогли для Господа. Братья и сестры, ради чего живем? Как правило, ради великой цели. Как правило, мы руководствуемся громкими лозунгами. Как правило, ждем этого момента, чтобы послужить Господу. И вот большая ирония заключается в том, и здесь опять вспоминаю притчу Иисуса о том, что будет время, когда ты и я будем спрашивать: «Господи, мы глаз своих не смыкали». Мы ждали Тебя, ждали Твоего пришествия. Как же так случилось, что мы проморгали? Как же так мы не узнали времени посещения Твоего? По-моему, текст, который мы сегодня читаем, побуждает нас, каждого из нас, использовать, дорожить временем, которое Господь предоставляет, еще предоставляет нам. Дорожить временем, чтобы каждый день жизни использовать как благословенную возможность сделать доброе имя, доброе дело ради Господа Иисуса Христа. Из тех скупых, ограниченных возможностей, которые у нас есть, мы можем сделать ради Господа. Мы можем сделать то, что мы можем. И третий раз глагол, вот это выражение, словосочетание «она сделала» встречается в 9 стихе, и это удивительный текст во всех отношениях. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, слышите, братья и сестры, в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Я знаю, что некоторые, так знаете, критически воспринимают то, когда мы поздравляем сестер, когда мы желаем благословения, полагая, что тем самым мы как-то превозносим сестер, женщин. Да нет, брат мой. Писание говорит о том, что где не будет проповедано это Евангелие, в целом мире сказано будет в память о ней, об этой безымянной женщине и о том, что она сделала. Вот здесь очень интересная мысль, братья и сестры, что такое для нас Евангелие? Вот согласно этому тексту, в 9 стих этой 14 главы Евангелия от Марка, Евангелие всегда связано с конкретным именем. С именем тех, которые благовествовали нам о Господе Иисусе Христе. Когда Господь говорит Корнилию, вот, призови Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Ангел говорит Корнилию, да? Я всегда думаю, почему бы самому ангелу не засвидетельствовать Корнилию? По-моему, эффект был бы гораздо более эффектный. Нет, ангел говорит, ты призови Петра, он скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Евангелие всегда должно иметь конкретный адрес, конкретного автора. Да? Вот таким образом воспитывается преемственность, да, между поколениями. Это Евангелие, которое благовествовали мои родители. А если быть точнее, я думаю, что сидящие здесь подтвердят, что первыми благовестниками в наших семьях, как правило, были мамы. К сожалению, не папы. Первые, кто читали нам Библию, кто рассказывали о Господе Иисусе Христе, были наши мамы. И поэтому Евангелие преломляется у нас в памяти с тем, как это говорили те, от которых мы уверовали. Евангелие всегда сопряжено с каким-то именем, брата или сестры, проповедника или просто, знаете, как мы иногда говорим, рядового члена церкви, да? Вот здесь Иисус, обращаю ваше внимание, еще раз, братья и сестры, говорит что-то очень важное. Да, речь идет о мировой евангелизации, где не будет проповедано сие Евангелие во всем мире. Да? Но в этой проповеди должно быть место для воспоминания об этой безымянной женщине. Да? Будет сказано в память ее и о том, что она сделала. И мы следуем этому повелению Господа Иисуса Христа, когда, проповедуя Евангелие, вспоминаем эпизод помазания Господа Иисуса Христа в доме Симона прокаженного в Вифиле. И вот здесь, братья и сестры, Знаете, хочу сказать какие-то банальные вещи. Помните в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, апостол Павел говорит, что все мы в той или иной степени строители. Вот мы домостроители тайн Божьих, да? Но, вы знаете, каждый из нас волен выбирать материал, из которого строить. И вот все мы строим на одном основании, но кто-то строит из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Ну, хорошо, но только каждый из нас должен помнить, что каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, день испытания, день суда, да? Потому что в огне открывается, и Господь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. И даже не хочу читать продолжение, потому что мы живем все с этой лукавой мыслью. Ну, пусть оно все сгорит, но главное, что вот спасусь как бы из огня. Братья и сестры, есть дела, которые, увы, не выдержат испытания, они сгорят. А есть дела, которые, как сказано в послании евреям, идут вслед за нами, за ними. Да? Еще один текст, знаю, что много текстов читаю, вы не запомните, но пометьте себе Евангелие от Иоанна, 3 глава, и, по-моему, это какой у нас текст. Да, 21 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. «Поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они, внимание, в Боге соделаны». Есть удивительный сорт дел, соделанных в Боге, инициированных Богом, потому что Он производит в нас и хотение, и действия по Своему благоволению. Эти дела, которые и в огне не горят, и в воде не тонут. И вот именно о таком деле будет сказано в память об этой женщине, потому что она доброе дело сделала для меня, она сделала все, что могла, и она сделала это, и это дело будет на века. Она сделала это, и вот именно по этой причине будет сказано в память ее, что она сделала. Хочу сегодня вместе с вами, братья и сестры, проверить, в каком мы состоянии. Хочу задаться вопросом, давно ли было в нашей жизни, в моей и твоей жизни, место безрассудному поступку, доброму делу, сделанному ради Господа Иисуса Христа. Давно ли так было, чтобы мы перестали с тобой хныкать перед Богом, просить подаяния с неба, чтобы мы посмотрели, что у нас есть в нашем распоряжении, и сделать то, что мы можем сделать. Ревнуем ли мы с тобой, брат и сестра, чтобы, когда будут провожать нас в последний путь, могли прочитать тексты из послания к евреям, и дела их идут вслед за ними. Дорогие сестрицы, Да благословит вас Господь не ослабевать в добродетели. Да благословит Он вас делать добрые дела бескорыстно, ради Господа. Не ради почести и славы, да, как поется в старом гимне, который, к сожалению, мы не поем, но ради Господа, ради Его славы. Пусть Господь возбудит в нас вот эту ревность, доколе есть время, быть щедрыми для Христа, для Него, для Его славы. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.